Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 апреля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо без премодерации. Звоните, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», либо просто смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Начнем с того, что творится на московских дорогах. Пятничные пробки прямо сейчас. Что у нас? Давайте, тут у нас все как-то не так выглядит. Пятибалльные пробки прямо сейчас. Не забываем, что пятница. Значит, существенные пробки будут на дорогах уже в ближайшее время. Если не уже начались. Судя по тому, что я вижу по прогнозам, 4 балла должно быть к 3 часам дня. А уже пятибалльные пробки. Дальше пятибалльные пробки в 4, в 5 и 6 баллов в 6 вечера. То есть особо существенных пробок нам, кстати сказать, не обещают. Обращаем внимание на внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. Тут, как всегда, многокилометровая пробка. Обращаем на то, что в центре города в эти минуты происходит довольно много красного и много бордового цвета. Причем основная история с бордовым цветом в районе Трубной, в районе Цветного бульвара, в районе метро Сретенский бульвар. И вот, к примеру, проспект Мира. Если по нему пытаться выехать на Садовое кольцо, тогда придется постоять и постоять довольно долго. В целом, напомню, пятибалльные пробки, и в ближайшие несколько часов ситуация существенно меняться, видимо, не будет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, все следят за тем, что происходит с спецрейсом из Соединенных Штатов Америки, который уже прибыл в аэропорт Внуково-2. Больше того, вот только что написано, кортеж прибыл в Кремль после предполагаемого прилета в Москву спецпосланника Трампа. Предположительное пребывание в Москве Уиткофа и заявление Сергея Лаврова о готовности России к сделке по Украине. Чего ждать от этого визита сегодня? Первая тема. Вторая. Сергей Шойгу заявил, что ускоренное развитие Сибири должно стать одной из важнейших задач России. Что это значит, ускоренное развитие Сибири? Добывать там больше полезных ископаемых, настроить много заводов или, к примеру, как-то поменять административное устройство Российской Федерации, и тогда столица, к примеру, в этой Сибири окажется. Вторая тема, обсуждая минут через 10, другие срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Центробанк сохраняет прогноз роста кредитования населения банками по итогам этого года на уровне, что это, 1,6, 8,13. Надо будет разбираться отдельно, что это в срочном сообщении, которое в эти минуты появилось на ленте агентства РИА Новости. Банк России сохранил ожидание роста кредитования на уровне 1-6%. Это следует из его среднесрочного прогноза. В 2026 году рост кредитования составит 5-10%, в 2027 – 8-13%. Разобрались.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в нашем эфире не только нецензурную, но и любую, подчеркиваем, любую бранную лексику. Даже ту, которая вам кажется вполне себе мягкой. Не надо. Первая тема для обсуждения. Сергей Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине. Министр иностранных дел страны сказал, что есть определенные элементы, которые нужно финализировать. Глава МИДа России дал интервью телеканалу CBS News. Он подчеркнул, что с его стороны неуместно разглашать подробности потенциального соглашения. Лавров, говорит американский президент, прав в суждениях о том, что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования украинского конфликта. И на этом фоне сегодня уже несколько часов сообщение о том, что сначала самолет, предполагаемого Уиткофа, пересекает российскую границу, подлетает к Москве, потом, прибыл в аэропорт Внуково-2, и вот буквально несколько минут назад приходит сообщение о том, что некий кортеж приехал в Кремль после соответствующих данных по поводу возможного прибытия Уиткофа. Доцент департамента политологии в финансовом университете при правительстве России Евгения Войко к нам присоединяется. Евгений Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Чего, на ваш взгляд, можно ждать от сегодняшнего визита Уиткофа, особенно после заявлений Лаврова, что Россия и США движутся в вопросе урегулирования украинского конфликта в правильном направлении?
Ну, здесь можно предположить, что будут Уиткофом озвучены ряд, по крайней мере, тех пунктов, которые были озвучены в Париже. И мы, кстати, здесь видим, что последующая встреча в Лондоне на высоком уровне не состоялась, судя по всему, по той как раз причине, что эти предложения, они не были в полной мере приняты и европейскими, соответственно, игроками, и Украиной. Поэтому я допускаю, что сейчас фактически Уиткоф тем самым показывает, что Украина по-прежнему не будет являться субъектом, сопоставимым субъектом переговорного процесса, будет выходить на Россию, на российского президента и проговаривать вот эти пункты, которые, ну, собственно говоря, появились, правда, неофициально, по итогам, вот, так сказать, встречи в Париже. Здесь стоит отметить, что ключевым камнем преткновения, конечно, является статус Крыма, то есть уже тот факт, что Америка, в принципе, подняла этот вопрос, что он не является табуированным, не перестал быть запретным, безусловно, вызывает очень жесткую реакцию украинской стороны. Тем более, что долгое время, фактически вот с 2014 года и до последних дней, Украина носилась именно, скажем так, с этим сюжетом, как, ну, центральным, да, так сказать, в своем противостоянии с Россией. И сейчас мы видим, что Соединенные Штаты идут фактически здесь готовы пойти на уступки, то есть уже значимость Крыма для Соединенных Штатов перестает быть такой определяющей, такой системной, и США даже готовы пойти здесь на уступки для того, чтобы, соответственно, сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, во-первых, ну и, во-вторых, все-таки продвинуть, ну, даже, скажем, дать стимул для экономических связей с Россией, которые были оборваны, которые сейчас, ну, явно, так сказать, Соединенные Штаты пытаются как-то возобновить и все-таки дать им некий стимул. Поэтому я допускаю, что вопрос, тем самым, да, так сказать, Соединенные Штаты показывают, что этот вопрос, который будет обсуждаться не с Украиной, а с Россией по поводу Крыма, и плюс, да, это вопросы той же самой демилитаризации, то есть не вступление, соответственно, Украины в НАТО, какова позиция Соединенных Штатов, опять же, вроде бы, как мы видим, что с учетом в целом довольно критичных подходов Трампа и его команды к НАТО, здесь действительно могут быть тоже послабления, что, в общем-то, не вписывается ни в логику Украины, не в логику европейских стран, которые выступают категорически против того, чтобы Украина осталась вне альянса. Ну, по крайней мере, чтобы этот дискурс был снят, они, может быть, и сами не хотят Украину там видеть, но, по крайней мере, публично они это не проговаривают и всячески замалчивают, да, и уходят, так сказать, от темы, оставляя пространство там для дискуссий, для того, для различных там прогнозов и так далее о возможном членстве.
Скажите, можно уточнить, вот вы уже упоминали то, что произошло в Париже, а там ведь какая история была? Сначала появилась утечка о том, какова американская позиция, потом были встречи в Париже, потом не случились встречи в Лондоне, теперь вот Уиткоф приезжает в Москву. Не может так случиться, что позиция Соединенных Штатов Америки с учетом позиции Европы или Украины как-то изменилась?
Я не думаю, что здесь принципиально будут изменения, тем более, что все-таки противоречия между Соединенными Штатами и европейцами, они углубляются. Здесь скорее можно ожидать уступок в большей степени как раз от европейских стран, тем более, что США сейчас фактически давят на Европу, в том числе и в вопросе, ну, скажем, демилитаризации уже самой Европы, то есть вывода тех же американских войск, фактически возлагая вопросы безопасности европейской на самих европейцев. И в этой ситуации очевидно, что, так сказать, европейские игроки явно находятся в более, скажем так, зависимом, более подчиненном положении, и диктовать свои условия здесь им довольно сложно в этой ситуации. Ну и плюс китайский фактор тоже, я имею в виду не столько китайский, вот тарифы, да, история с тарифами, тоже во многом сейчас, так сказать, делает Европу, ну, скажем так, более зависимой от возможного там наплыва китайского импорта и так далее, надо как-то с этим что-то делать. Что касается Украины, да, то здесь, опять же, мы видим, что явно демонстрируется игнорирование Зеленского. Его позиция здесь не столь важна, и плюс Зеленский показал, что никакие перемирия, там, несколько недель, там, сутки и так далее, в принципе, соблюдать не собирается. То есть как не договороспособный, соответственно, субъект, ну и политический, да, там, деятель, с которым, в принципе, действительно не имеет большого смысла о чем-то договариваться, поэтому я не думаю, что здесь будут принципиальные корректировки именно с учетом позиции Европейского Союза и уж тем более позиции Украины. Ну, если, опять же, да, так сказать, Зеленский, вот мы видим, что, судя по всему, сейчас Украина повышает ставки, в том числе на фоне этого визита, вот, так сказать, да, если какие-то такие вот, скажем, форс-мажорные ситуации, но в целом, повторюсь, здесь я не вижу именно влияния украинского фактора.
Когда вы говорите «повышает ставки», вы имеете в виду новости из Балашихи сегодня?
Ну, в том числе, то есть здесь даже понятно, что никакой конкретной информации нет, но этот сюжет уже не первый, похожий, почерк здесь очень похож. Ну, и даже если не брать Балашиху, а взять, допустим, те же удары, да, так сказать, и вот в Белгородской области, опять же, вот ночной удар, то есть тоже здесь мы видим, что явно, так сказать, под вот чем... дальше продвигаются эти переговоры, чем слово «мир» или «перемирие» уже становится более-более четким, тем Украина действует все более-более радикальными методами.
Еще вопрос. Сегодня Крым, ведь про Крым вы уже говорили, и Трамп сегодня в интервью журналу «Тайм» говорит, Крым останется у России, и Зеленский это понимает. Был вопрос журнала о том, признает ли Соединенные Штаты, ну или Трамп, если говорить конкретно, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область в рамках итогового урегулирования, но Трамп почему-то сказал, нужно говорить только про Крым, потому что только его всегда и упоминают. Как вы можете это объяснить?
Ну, собственно, здесь, во-первых, история с Крымом, она уже более долгая, да, и очевидно, что сейчас же интеграция Крыма, она прошла, ну, более глубоко с 2014 года, и действительно здесь уже говорить о том, что там США, в общем-то, де-факто это не признают, ну, то есть молчаливая, скажем так, реакция на, так сказать, дату интеграции Крыма, которая была, она уже и так состоялась. Что касается новых регионов, то здесь, судя по всему, пока ситуация довольно турбулентная, и это является очень чувствительным моментом. Я думаю, что здесь про де-юре действительно с американской стороны речи идти не будет. Но де-факто, фактически, да, будет означать, что Соединенные Штаты не рассматривают эти территории как принципиальные сейчас вопросы в урегулировании российско-украинского конфликта и, в принципе, как вопросы в отношении между Россией и Соединенными Штатами. То есть территориальный вопрос будет здесь не определяющим, не принципиальным, есть более значимые с точки зрения США вещи, по которым американцы готовы взаимодействовать, ну, обсуждать, по крайней мере, то есть это и Ближний Восток, да, Иран, это и китайский сюжет, да, это и та же Арктика, например, там, или сотрудничество по экономике.
Когда Трамп говорит про дедлайн и называет уже менее 2 недель, насколько я понимаю, если говорить о ближайшем времени, надо ли полагать, что вот этот визит Уиткоф это чуть ли не последняя попытка американцев?
Ну, про дедлайн Трамп говорил много раз, да, здесь можно вспомнить его неоднократные предвыборные обещания, поэтому здесь, возможно, действительно попытка выдать желаемое за действительное, все-таки как-то ускорить процесс. Очевидно, он и не предполагал, что он будет очень быстрым, но, так сказать, да, пока какой-то конкретики тоже не просматривается. Все на уровне слухов, да, на уровне утечек, все требует очень длительного согласования, и видно, что Украина тоже, так сказать, не собирается вписываться, да, вот в эти переговоры, что называется, их, более того, поддерживать и разделять. Поэтому, я думаю, да, Трамп здесь сейчас показывает, что нужно ускоряться, и причем допускаю, что это сигнал не столько, очевидно, российской стороне, да, сколько в том числе украинской стороне, что время-то уже идет. Он уже всячески пугал, что там США выйдут из этих переговоров, сами разбирайтесь и так далее. То есть, да, ему нужен результат. Результата нет, плюс ситуация с тарифами, плюс внутреннее напряжение в самих Соединенных Штатах. Нужен результат, нужно что-то показать.
Ну и последнее, на ваш взгляд, сделка будет?
В ближайшее время не ожидаю. То есть это очень сложный вопрос. Плюс ситуация на фронте, да, на линии боевого соприкосновения здесь, я думаю, будет определяющей.
Спасибо. Евгения Войко, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, была с нами на прямой связи. Уиткоф встретился в Москве с Дмитриевым со ссылкой на корреспондента ТАСС. Вот прямо сейчас, в эти минуты, пишет агентство ТАСС. Трамп тем временем говорит, что его слова о возможности завершить конфликт на Украине в первый день у власти были преувеличением, и он говорил об этом только фигурально. А вот что он сказал в том уже упоминаемом мною интервью журналу «Тайм». Я говорил фигурально, я говорил об этом как о преувеличении. Для того, чтобы выразить свою точку зрения, очевидно, люди знают, что я говорил это в шутку.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и по поводу того, что сегодня произошло в Балашихе, вот как это описывает официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит в пятницу в подмосковной Балашихе в результате террористической атаки, говорит Захарова. Мы видим такое большое количество жертв, даже сегодня наш военный был убит в результате террористической атаки в Москве. Напомню, Следственный комитет уже объявил о том, что по факту взрыва автомобиля в Балашихе возбуждено уголовное дело. Там статьи об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следующая тема. Сергей Шойгу говорит о том, что важнейшей стратегической задачей Российской Федерации должно быть ускоренное развитие Сибири. Он сказал об этом в интервью агентству ТАСС. Сибирь — это звено, которое обеспечивает связь промышленной базы Урала, ресурсов и портов Дальнего Востока и арктической зоны Российской Федерации, говорит он. Секретарь Совета Безопасности, а именно в этом качестве сейчас выступает Сергей Шойгу, говорит, что России не следует недооценивать глобальные тенденции переноса центров мирового развития в Азиатско-Тихоокеанский регион. В условиях усиления угроз национальной безопасности в регионе Дальний Восток не должен оставаться дальним, то есть оторванным от остальной части страны. А у Сибири самой высокий потенциал развития, обусловленный наличием крупнейших месторождений полезных ископаемых. Ну и дальше прямо целый список полезных ископаемых, которых в Сибири много. Антон Свириденко, исполнительный директор в Институте экономики роста имени Столыпина, должен был к нам присоединиться, но, судя по всему, что-то пошло не так. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу Сибири. Как вы видите возможности развития? Шойгу, надо сказать, не первый раз говорит о том, что Сибирь надо как-то по-особенному развивать. Что думаете по этому поводу? Есть ли сейчас условия, при котором, например, какому-то региону или нескольким регионам в данном случае будет, что называется, выделяться особенное внимание? Антон Свириденко, вторая попытка. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, да, видимо, ураган повлиял.
Уже ураган? Ладно, у нас пока
точки,
еще...
Точки видно, я не знаю, как у вас там с Останкинской башней, но точки видно.
Ну, не совсем Останкинская, мы на Пятницкой, в центре города. Скажите, Антон Юрьевич, что с вашей точки зрения означает ускоренное развитие Сибири? Просто сначала Шойгу говорит, Сибирь — это звено между промышленностью Урала и ресурсами Дальнего Востока. А потом говорит, Сибирь сама, в общем-то, с потенциалом развития. И говорит, опять же, о полезных ископаемых. Так роль Сибири какая?
Знаете, роль Сибири, она может быть самая разная, она будет самая разная. Ну, если мы вспомним, допустим, 70-е, 80-е годы, да, то в разных регионах, особенно в Красноярском крае, там были приняты так называемые десятилетки развития. Да, что это такое? Это масштабные планы по развитию и топливно-энергетических комплексов, и промышленных кластеров, как это сейчас называется, комбинированное развитие, и энергетика, и ресурсный потенциал, а с другой стороны, и предприятия, которые будут обслуживать и эти сектора, и другие предприятия, которые будут обслуживать население, да, такие как легкая промышленность, как производство товаров народного потребления. Вот когда-то у нас в стране были поставлены такие цели, и на самом деле они... Ну, не без недостатков, все мы, да, уже в курсе недостатков советской системы, но все-таки они были реализованы, и многие эти заделы работают до сих пор, да, такие как масштабный гидроэнергетический комплекс, масштабные металлургические производства, добыча угля, и остаются даже и уникальные предприятия, там, машиностроение, ну, прежде всего, ВПК. Вот этот опыт, да, его, наверное, нужно переварить и осмыслить по-новому, создать для Сибири новый задел, уже с учетом того, что в Азии новый центр мирового спроса сформировался и мирового предложения одновременно, с учетом того, что те планы, да, по добыче ресурсов, геологоразведка, которая была сделана еще в советское время, себя уже исчерпывать, да, то есть нужно новый потенциал искать, в том числе и ресурсный. Новую логистическую роль у нас на Восток очень сильно поменялись транспортные потоки, и там очень-очень нужна модернизация инфраструктуры. Одновременно, как и для комфорта жителей, нужна транспортная связанность, и связанность нужна как для жителей сибирского региона, так и связанность между территориями страны. Поэтому, в целом, безусловно, направление это очень правильное. Но как к нему подступиться? Все больше людей, экспертов и идейно тех, кто выступает за развитие Сибири. Это не только сибиряки, но многие из столицы, да, из других регионов. Сибирь такая стратегическая база для нас, и она хранит очень много всего интересного и непознанного. с учетом новой роли. Поэтому вот вернуться, да, к таким масштабным планам, но на новой основе, более рыночной основе, но при этом и с, да, какими-то специальными инструментами, может быть, фондами развития, вот это все могло бы быть очень интересным проектом.
Что вы скажете, ведь как только мы начинаем говорить о одном отдельно взятом регионе, особенно про Сибирь, это центр Российской Федерации, географически, во всяком случае, тут же начинают говорить о том, что, может быть, надо что-то делать с административным делением. Кто-то вспоминает, что можно туда столицу переносить, кто-то говорит о том, что можно как-то так изменить, чтобы Сибирь была с административным точки более важна. Это может быть?
Ну, даже, наверное, не стоит привязываться к текущему административному делению, потому что мы знаем, что вот формально Сибирский округ сильно поменялся даже за последние 5 лет, да, тут к ним от него ушло Забайкалье, Якутия. Но вот экономическое ядро, знаете, есть такое экономическое районирование. Вот экономический район Сибири, он как бы, он выходит за границы Сибири, с одной стороны где-то, вот. Вот экономический кластер, да, сибирский, прежде всего надо строить его. Ну, а насчет переноса столицы идей было разных много, но распределение функций, может быть, и станет когда-то решением для перегруженной Москвы. Этого нельзя исключать, и уже сейчас, конечно, идет определенная конкуренция между разными макрорегионами, где вот такое могло бы быть. Мы знаем, что часть столичных функций, ну, учреждений действительно уже перенесена в Санкт-Петербург. Интересный опыт ООН в этой связи, да, ООН тоже там несколько своих ключевых учреждений за последние годы перенес в Алмату, в Казахстан. Поэтому опыт имеется, но он должен быть здравым, разумным, он должен быть прагматически просчитанным, да, это скорее не политика, это скорее эффективность. А что касается там особого значения, был проект, и он идет по Дальнему Востоку, ну, почему бы, учтя там все и достижения, и какие-то, может быть, моменты, которых не удалось достичь, да, такой же проект запустить и по Сибири. Сибирь ведь это очень важно, огромная территория, заселенность не очень высокая, рядом границы, да, границы с нашими азиатскими партнерами. Мы должны сохранять потенциал этой территории, как когда-то, кстати, сделал Столыпин. Результат остался на века. Ну, да.
Спасибо. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени как раз упомянутого только Столыпина. Сергей, помнится, Шойгу в 19-м году еще говорил, что нужно построить новые города в Сибири, вот только ничего не сделано. Когда будут конкретные планы, тогда и можно обсуждать. А вот какими должны быть эти планы? Мы как раз это и обсуждаем. А так, говорит Сергей, нужно развивать территорию за Уралом, не всей же России стекаться в Москву. Значит, с вашей точки зрения, все равно вариант куда-то стекаться будет. Значит, не только в Москву, надо стекаться там в пару мест. Или там в 5 мест. Но стекаться все-таки. И тогда, да, возникает вопрос, а почему в Сибири? Ради чего в Сибири? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Марат, Москва.
Марат, 20 секунд.
Да.
О, нет, так долго. 7373948. Дождь, ждите, говорит, в центре дождь. Он у нас на белорусском уже 16-й. Вы пока писали, пока смс-сообщение шло, дождь уже пришел и к нам. Здесь уже с пятницкой глядя не видно Москвы-Сити совершенно. Я бы сказал, да, даже не угадывается наличие Москвы-Сити, и да, сильный, довольно сильный дождь. Напомню, дальше нам обещают ухудшение погоды. Мы обсуждали заявление Сергея Шойгу об ускоренном развитии Сибири, которое, по его словам, должно стать одной из важнейших задач России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 25 апреля. Сейчас 14:35 в центре Москвы. Сильный дождь. В Химках тоже дождь. Об этом нам пишут наши слушатели. Мы в прямом эфире с вашим участием составляем картину дня. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Звоните без премодерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо просто слушаете и смотрите нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
движении.
В городе, как вы понимаете, из-за дождя ситуация, ух ты, дождь-то еще и слепой. Солнце появилось, несмотря на дождь, а дождь довольно сильный. Так вот, несмотря на солнце, на то, что дождь мог бы быть и хуже, наверное, в общем, баллы пробочные растут. Прямо сейчас уже шестибалльные пробки в городе. Хотя, еще раз напомню, нам на 3 часа обещали всего 4 балла. 6 баллов прямо сейчас, много бордового цвета в пределах третьего транспорта. Нет, в пределах Садового кольца. Так, наверное, правильно и говорить. Действительно, много бордового цвета, а особенно много бордового цвета в районе, соответственно, на Бульварном кольце, в районе от Сретенского бульвара до Трубной. Вот как-то так примерно. Еще обращаем внимание на то, что происходит сейчас в районе Белорусской, в районе не Маяковской, то есть нормального движения по Тверской ни в ту, ни в другую сторону в том районе нет тоже. Ну, а в целом, еще раз напомню, шестибалльные пробки в городе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство повысило в 2 раза лимит возмещения по безотзывным вкладам. Было, ну и для большинства вкладов все-таки остается 1 400 000. Но вот для безотзывных вкладов будет уже 2 800 000. Что это за новация? Как работают безотзывные сертификаты? Стоит ли ожидать массового перехода людей, перехода средств с одних вкладов на другие? Это первая тема. Вторая. МВД сегодня отчиталось, что в Россию с прошлого года приехали, как они говорят, более 2600 репатриантов. Речь при этом, как оговаривается, идет об иностранцах, которые прибыли в рамках указа президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Как оценить эту цифру? Что мешает процессу? Ведь, как кажется, 2600 это не очень много. Вторая тема, через 10 минут ее обсуждаем. Параллельно срочное сообщение. Путин встречается с Уиткофом. Ушаков и Дмитриев принимают встречи, участие в этой встрече. Об этом пишет агентство ТАСС. Трамп только что охарактеризовал первые 100 дней своего второго срока. Он говорит, это очень успешные 100 дней. Об этом пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Ну и вот еще. Трамп не считает, что Украина когда-либо вступит в НАТО.
Поток. Успеем сказать главное.
Кто-то говорит слепой дождь, кто-то говорит грибной дождь. Вот 401 нам об этом пишет. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Лучше вообще никуда не стекаться, а всем жить там, где родились. Сергей 424. Но экономическая политика такая, что всех вынуждает куда-то стекаться. Сергей, вы поизучаете, собственно, биографию, ну, может быть, самых известных людей Российской Федерации. Вы правда уверены, что лучше было бы, если бы они не стекались в центр страны? Вы правда так думаете? Ну, ладно. Первая тема для обсуждения. Безотзывные вклады. Правительство повысило лимит возмещения по ним сразу в 2 раза. В соответствии с поправками к закону, страховка увеличится с нынешних 1 400 000 до 2 800 000. Речь идет о рублевых вкладах физических лиц и ИП, которые оформлены будут на срок от 3 лет, но не просто так, а с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. Страховка по ним рассчитывается отдельно, от страхования обычных банковских депозитов суммироваться не будет, то есть можно будет застраховать 1 400 000 на обычных банковских депозитах и еще, соответственно, 2 800 000 по этим самым сертификатам. Что за новация такая? Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что это за безотзывные сертификаты, как это работает или как это будет работать и чего ждать от этой новации?
Ну, предполагается следующее. Дело в том, что, в общем-то, любая экономика, российская не исключение, нуждается в привлечении долгосрочных денежных средств. Как все мы знаем, в общем-то, самый популярный срок банковских вкладов в России, да не только в России, это 1 год, иногда даже меньше. Ну, собственно говоря, банки иногда прилагают на меньший срок выгодные ставки. Поэтому цель ввода этого нового продукта заключается в том, чтобы попробовать привлечь на рынке деньги на более длительный срок, до 3 лет, приложив, соответственно, достаточно выгодные условия вкладчикам. Ну, здесь, наверное, ключевым моментом является то, что будет отдельная гарантия возврата по этим инструментам, и она будет в 2 раза превышать ту сумму, которую сейчас можно получить на обычный вклад. То есть главная цель – привлечь длинные деньги в экономику через банковскую систему и, естественно, в обмен предложить таким вкладчикам дополнительные преимущества.
Как вы понимаете, это будет обязательно 3 года или отдельная история безотзывные сберегательные сертификаты, то есть те, которые отозвать нельзя, как я понимаю, до истечения срока вообще никаким образом, или они будут только 3-летними?
Ну, сложно сказать. Насколько я понял, вначале предполагается ввести 3-летние. Я думаю, что в целом, наверное, если это будет пользоваться спросом, возможно, появятся варианты на как бы разные периоды времени. Возможно, появятся варианты. Но я думаю, что пока начну с чего-то одного.
Что такое безотзывность? Опять же, для того, чтобы понять разницу между обычным банковским вкладом и тем, что называется безотзывным сберегательным сертификатом. Банковский вклад можно забрать до истечения срока, но тогда потеряешь проценты. А тут вообще забрать свои деньги нельзя?
Да, здесь вообще забрать свои деньги нельзя. Дело в том, что вы совершенно правы. Наше законодательство предполагает, что любой российский вкладчик, если он является физическим лицом, может на какой бы срок он не разместил вклад, хоть на месяц, хоть на год, прийти когда угодно, написать заявление о возврате депозита, и банк обязан в срок, не превышающий 5 рабочих дней, основную сумму вклада ему вернуть. Проценты, как совершенно правильно отметили, в этом случае выплачены не будут. Ну, точнее, будут выплачены по ставке 1/100 годовых. А в данном случае, да, предполагается, что деньги изъять досрочно не получится. То есть это как бы еще один дополнительный элемент, который связан с тем, чтобы обеспечить вот эту стабильность привлечения денег. Ни один банк не может рассчитывать на то, что вот вкладчики, которые есть сегодня, что они будут завтра или послезавтра. Де-факто, у россиян банковские вклады – это самый популярный финансовый продукт. И, как правило, конечно, вкладчики снова и снова пролонгируют свои вклады в банк или приносят новые деньги. Но, вы понимаете, юридически это не гарантировано. В данном случае возникает как раз-таки вот механизм, при помощи которого банк, который привлек там 3-летние деньги, уверен в том, что раньше, чем они не, вкладчики их не заберут, и, соответственно, спокойно может их использовать для кредитования заемщиков на срок, вот, ну, как минимум, на 3 года. А многие бизнесы, не только крупные, но и малый, и средний, заинтересованы в деньгах, превышающих 1 год. Вот в чем как бы смысл.
Еще вопрос. Видите, страховка будет рассчитываться отдельно. То есть можно будет получить по страховке и 1 400 000 и плюс к тому 2 800. Есть ли какие-то или будут ли какие-то особенности с точки зрения взимания налогов на доходы?
Я думаю, поскольку о налогах ничего отдельно не говорится, то, скорее всего, независимо от срока, в любом случае это будет действовать в рамках общей системы налогообложения, которая у нас сейчас в отношении физлиц приобрела такой ступенчатый характер, прогрессивный, точнее, в зависимости от суммы полученного дохода. Я думаю, что в данном случае пока, судя по тому, что опубликовано, никаких налоговых льгот не предполагается.
Ну и еще, я вот смотрю январские данные, общая объем средств по вкладам достиг 70 триллионов рублей. Депозиты физических лиц почти 52 триллиона рублей. Как, на ваш взгляд, много перейдут на эти самые безотзывные сберегательные сертификаты?
Вы знаете, сложно сказать. Мне кажется, не очень много. Понимаете, все-таки одним из преимуществ банковского вклада является его доступность. Да, обидно потерять проценты, но если вдруг вам понадобятся деньги, то вы можете в любой момент их получить. Здесь вы, в общем-то, себя, подписав такой договор, этой возможности лишаете. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что пока ставки по банковским вкладам высоки, и недавнее решение России оставить высокую ключевую ставку, соответственно, обеспечивает сохранение пока еще высоких ставок по депозитам. Это второй фактор, который, как мне кажется, пока будет препятствовать перетеканию больших сумм на эти счета. Все-таки, я думаю, в основном этим будут пользоваться люди, которые вот уверены в том, что в течение там ближайших 3 лет им эти деньги не понадобятся. Ну, вот, скажем, ребенок заканчивает школу, да, там, там деньги на обучение и так далее, вот вам нужно сохранить в течение 3 лет. Ну, это неплохая возможность, еще и проценты будут платить, еще и гарантии возникают. Вот. Но мне кажется, это относительно небольшая часть вкладчиков.
Ну и последнее, люди просто просят уточнить еще раз, мне кажется, что вы это говорили, но проценты-то будут выше или нет обычных банковских вкладов?
Я сомневаюсь, что они будут выше, потому что, понимаете, предложить, вот, предположим, да, сейчас, скажем, 20%, ну, вот сейчас условно ставка, вот предложить ее на 3 года. А если она ставка будет через 1-2 года, скажем, 10%, и что такое, какая ситуация возникает для банка, что он платит по вкладам больше, чем получает по кредитам, я не думаю, что там будут какие-то высокие ставки. Или там будет использован, скорее всего, механизм плавающей ставки, то есть она может быть привязана к процентному индикатору, например, ключевой ставки Банка России, и, соответственно, по мере ее снижения тоже будет снижаться.
То есть прелесть для меня, как для вкладчика, исключительно в том, что лимит возмещения выше.
Да, да, именно в этом, что вы спокойно можете. И при этом сохраняется еще существующий лимит на других вкладах.
Спасибо. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук и эксперт в сфере финансов и банковского дела. Это опция для мажоров, уверен Андрей 207-й. Для тех, кому положить 5, 10, 30 миллионов и забыть про них на 3 года, это норма. Ну почему же? Мы неоднократно обсуждали историю, когда деньги надо на разных условиях хранить. Это первое. А второе, действительно, ну вот эту историю про страховку, ведь никто не отменял, Валерий 234-й, если проценты будут ниже, то в безотзывности нет смысла. А откуда тогда проценты-то будут выше, не очень понятно. Прелесть именно в том, что у вас получается сильно больше возможностей, что называется, гарантировать сохранность этих денег. Вот было 1 400 000, а с учетом таких сертификатов стало сразу 4 200 000. И это, кстати, по поводу мажоров, как пишет Андрей, 5-10-30. Нет, это не про 5-10-30, это как раз про 4 200 000 рублей, Олег. Положишь под 15% на 3 года, а через год все банки будут давать 30, и не заберешь переложить. А если через год будут давать 7, тоже ведь, понимаете, это такая история. Может да, а может нет. И причем, то есть, как и в ту, и в другую сторону движение возможно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Код Z. Москва. Ну, обычный банковский разводняк.
Что?
Ничего нового. Обычный банковский разводняк.
Мы неоднократно говорили уже, давайте обычную лексику использовать в прямом эфире. Ну, то есть, что-то нехорошее. Ну, придумайте какое-то слово. А почему, собственно, с вашей точки зрения, это недостаточно правильно? Я не понимаю, что здесь не так-то? Вам дают возможность гарантировать себе, что бы ни произошло, в 3 раза больше. Сумма. Сейчас 1 400 000, будет 4 200. Вам не нравится, не понимаю. 800-й говорит, можно же по родне раскидать по 1 400 000. И все. Это, кстати, 800-й и вас касается. Ну, вы можете использовать обычные слова русского языка? Ну, вот неоднократно же уже говорили. 7373948, телефон прямого эфира. А то получается, что нужно обязательно что-то вот пытаться переводить с вашего языка на обычный приемлемый русский язык. Приемлемый для радиоэфира. 7373948, телефон прямого эфира. Правительство повышает в 2 раза лимит возмещения по безотзывным вкладам. Речь идет о вкладах, которые оформляются на срок от 3 лет, и страховка по ним будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и составит не 1 400 000, а 2 800 000. То есть в сумме получается общая сумма застрахованных накоплений, если пользоваться такими сертификатами, будет уже не 1 400 000, а 4 200 000 рублей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я вам так скажу. Все это делается для того, вот это, оно и будет это внедрено, вот это законодательство самое, для того, что подавить вот это, потому что, допустим, сейчас там у меня лежит, там 400-300 на них идет. Это все будет сниматься, там будет, вот на сегодняшний день вот там будет получать копейки. А чтобы людей заинтересовать, вот где будет по 3, по году, там, не знаю, по 2 года.
То есть вы говорите, там будут выше проценты, я понимаю. Такая история, я вот точно знаю. Я вот, например, точно не знаю, что в результате будет с такими вкладами. Владимир Григорьев говорит, что, скорее всего, высоких процентов там не будет. Савелий 884-й. Если бы у меня вчера было 5 рублей, но у меня и 3 сегодня нету.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Катя такая, ну вы утрируете уже, но только в вашем эфире нужно сдерживаться. У других, мол, гораздо фривольнее. Ну так давайте хотя бы здесь попытаемся сдерживаться. Мне кажется, можно попробовать. Это даже интересно. Мы можем говорить простым русским языком. Вот сдерживаясь. Ну, правда. Ведь в русском языке есть всякие слова, которыми можно рассказать, что ты пытаешься сказать, если сдержаться. Мне так кажется. МВД заявляет, что в Россию с прошлого года приехали более 2600 репатриантов. Речь идет об иностранцах, которые прибыли в рамках указа президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел, и она рассказала, что в рамках указа органы приняли 1100 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. По ее словам, в основном это граждане Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и Канады. Ну, то есть, надо понимать, недружественных стран. А Михаил Бурда, кандидат политических наук, руководитель направления в Центре научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных идей развития. Это центр в Ранхиксе, он имени Петра Столыпина. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эту цифру в 2600 человек, ее, кстати, в МВД называют, их называют репатриантами. Как оценить эту цифру?
Ну, вы знаете, с учетом того, что указ президента, по которому вот эти категории иностранных граждан из недружественных стран приезжают в Россию, действует всего лишь с августа прошлого года, эта цифра выглядит достаточно оптимистической. Вот. И я хочу здесь особо обратить внимание, что здесь переезжают люди культурно нам близкие, которые разделяют традиционные ценности, которые не хотят жить в современной Европе, которая стремительно от этого уходит.
Но 2600, это же совсем мало.
Нет, 2600 человек, я еще раз говорю, здесь нужно смотреть не только на количественные показатели, во-первых, на качественные. Изначально эта программа, она, в принципе, не может быть вот массовая, когда мы можем говорить там о сотнях тысяч человек. Это точечная программа, которая направлена, еще раз подчеркну, на переселение тех людей, которые рассматривают Россию как свою новую родину, как, соответственно, некий ковчег, в котором они могут укрыться. Здесь априори показатели большими быть не могут. И я еще раз говорю, что 2600 человек фактически за полгода – это очень хороший показатель.
С вашей точки зрения, что мешает этому процессу? Ну, даже пусть не сотни тысяч, но, казалось бы, таких людей могло быть больше.
Ну, в первую очередь, это сложности, которые на сегодняшний день имеются с логистикой. Это сложности, которые связаны с перемещением финансовых средств, с переездом, с тем, что людям в определенной степени приходится, ну, сжигать мосты в тех государствах, да, откуда они уезжают. Еще раз говорю, речь идет о недружественных странах. Вот. Поэтому я думаю, как только логистический аспект будет урегулирован, как только эти потенциальные переселенцы смогут получить гарантии спокойного перевода своих денежных средств, то есть, понимаете, люди переезжают, они там продают дома, квартиры, какую-то другую собственность. И вот как эти средства в условиях санкций безболезненно перевести в Российскую Федерацию? Здесь тоже существуют проблемы. Но вот как только это будет решено, я думаю, количественные показатели вырастут.
А куда едут люди? Вот благодаря последнему заседанию Госсовета Российской Федерации мы узнали, что есть такой Доброград в Владимирской области. Есть какие-то отдельно взятые населенные пункты, заранее предоставляемые, или люди едут куда хотят?
Вы знаете, люди едут куда хотят. Вот этот указ президента 702, он не предусматривает закрепление по регионам. Знаете, я думаю, здесь будет традиционная раскладка. Есть регионы как бы более развитые, есть какие-то более-менее развитые, в зависимости от того, кто приезжает. Но понятное дело, что, допустим, те иностранцы, которые хотят развивать какое-то наше сельское хозяйство, там, виноделие, скотоводство, они поедут в те субъекты, где с этим чуть попроще. Да? Кто-то будет переезжать в крупные города, мегаполисы, а кто-то будет переезжать в субъекты, которые находятся логистически удобно к крупным агломерациям. Там это может быть и Калужская область, и Владимирская, Ярославская.
Михаил Александрович, совсем коротко, у нас буквально 20 секунд осталось. Скажите, они как-то доказывают, что они разделяют традиционные российские ценности?
Разумеется, в соответствии в указе прописан механизм того, как они разделяют традиционные ценности. Более того, в случае нарушения, они, соответственно, всех своих преференций лишаются.
Спасибо. Михаил Бурда, кандидат политических наук, руководитель направления в Центре научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития в РАНХИКС. Он был с нами на прямой связи. В МВД говорят, что в Россию с прошлого года, ну, то есть, учитывая, как действует закон, об этом говорил Михаил Бурда, буквально за полгода, получается, приехали более 2600 иностранцев, которые приезжают в Россию в рамках указа об оказании гуманитарной помощи тем, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Прямо сейчас специальная рубрика к 80-летию Победы, потом новости, а потом программа «Умные парни».